Всем привет, меня зовут Галина Сидюрова, и это подкаст «Ты бы повторил». Подкаст о людях, которые однажды шагнули в новый опыт, и у них получилось. Вот у тебя родился ребенок, да, ты уже понимаешь, что он с особенностями. Не было ли вот этого ощущения, что ты все, ну, твоя жизнь как бы на этом, ну, как бы закончилась?
Да, у меня были такие ощущения, что все, ну, теперь мне придется всю жизнь посвятить этому ребенку. Ну, настолько несвободно, да, в своих выборах получается, что мне придется там... Теперь всю жизнь нести этот крест, я вот так вот думала, понимаешь? Я даже помню это состояние, вот страдание, да, того, что я вроде как хочу по-другому, но мне не получается.
Сегодня у меня в гостях астролог, психолог, мама трех деток, скоро мама четырех деток, Кристина Чащина. Кристина, привет.
Привет, Галя.
Вообще, многодетные матери — это, ну, особая, мне кажется, степень героизма и труда, и помимо просто восхищения, но в твоем случае, помимо того, что ты скоро станешь мамой четверых детей, у тебя, ну, такой двойной, еще можно иксануть, потому что ты мама особенного ребенка, ребенка-инвалида.
Да.
И мы с тобой вот говорили о том, как интересно получилось, что буквально вот на днях вышел подкаст с Людой, где... Да, она как раз с ДЦП, с инвалидностью. Тут мы как будто бы эту тему рассматриваем уже теперь с другой стороны. А что чувствует мама, вот когда у нее рождается особенный ребенок, что она проходит в этот период? Расскажи для начала, что было до того, как Вивея родилась, вот как выглядела вообще твоя жизнь?
Ну, обычная жизнь среднестатистической женщины. У меня уже было на тот момент двое детей. Сейчас им 8 и 10 лет, а Вивее 5. Да, получается, у меня 3 года разница с младшей. Со средней. Я обычная мама в декрете была. Я уже тогда занималась астрологией, да, то есть я только-только начала выходить в социум, так скажем, да, завела свой Инстаграм. Мне так все хорошо получалось, у меня пошли клиенты, и я там, ну, то есть я вот как раз почувствовала, да, вот эту вот реализацию женскую. Вот. То есть я только-только встала на рельсы, только-только начала зарабатывать свои деньги, только-только вышла в социум, была такая прям вдохновленная, оживленная мама двоих детей. И вот я беременею третьим ребенком.
Что почувствовала в тот момент?
В первый момент я почувствовала, что мне нужно сделать выбор. Я вообще, в принципе, такой человек труда. Я люблю трудиться. Я с 11 лет работаю, чтобы ты понимала. Ну, сначала это было там помощь родителям на рынке. Я продавала игрушки. Потом я работала в парке, продавала мороженое, шарики. Ну, то есть я умею трудиться, и мне это нравится. Я люблю труд, я люблю работать, мне нравится зарабатывать деньги. И в тот момент я поняла, что мне надо сделать выбор, да, реализация, продолжение реализации или все-таки рождение ребенка. Но так как я люблю детей, ну, это, наверное, по мне заметно, у меня муж очень любит детей, да, то есть он всегда хотел большую семью, я всегда хотела большую семью. Я принимаю решение, что я буду рожать этого ребенка. И первое время я пыталась совмещать. То есть, почему, да, я еще искала причину, почему так все произошло. И мне кажется, есть там часть того, что я очень сильно напрягалась, да, в момент беременности. Ну, в том, что у меня были клиенты, у меня были заказы, мне нужно было там работу какую-то определенную делать, да. И я себе не жалела в этом. То есть я уже беременная. Но я при этом там работаю, да, и работаю не меньше, чем я работала до того, как я была беременна. Понимаешь, ты как мать, наверное, меня в этом понимаешь, что когда ты беременна, тебе хочется где-то поспать, где-то тебе хочется, не знаю, полежать,
очень хочется вставать,
отдохнуть, да.
Как потом? Она ведь родилась внешне, да, не было никаких отклонений, ничего. Что произошло? То есть когда ты почувствовала, что что-то вот не так?
Да, она родилась, ну, во-первых, она родилась 36 недель, да, то есть у меня начали подтекать воды, опять же, в силу того, что я себе где-то не жалела, да, у меня на тот момент были у детей всякие развивашки, то есть я помимо работы там еще ходила с ними туда-сюда, у меня пятый этаж, то есть я туда спускаюсь, поднимаюсь, но я думаю, что это тоже повлияло в каком-то плане. И была очень интересная история, резонансная. Сейчас ее, конечно, вспоминаю, да, опять же, вот без эмоций, как мы с тобой говорили, потому что я уже ее проработала. Но был момент, когда у меня подтекают воды, а я доделываю просто натальную карту, понимаешь?
Трындец.
Просто потому, что мне очень было страшно, что что обо мне подумают люди, что я не специалист в своем, там, в своем деле.
Рожать пошла, что это такое вообще?
В смысле ты пошла рожать?
У тебя тут вообще-то
работа кипит. Вот, что я вовремя не отдам эту работу, и тогда человек, ну, наверное, негативный какой-то отзыв напишет. А мне тогда это было очень важно, чтобы меня любили, чтобы меня принимали. Сейчас, конечно, думаю, ну, что было в моей голове в тот момент? Наверное, что-то не очень хорошее. Ну, я потом все-таки ей написала, что... Ну, я просто не могла доделать ее. Я ей написала, там, извините, я еду в роддом, рожаю ребенка. Она такая, все нормально. Ну, в основном люди понимающие.
Ну, конечно, да.
Сейчас я уже спокойно могу перенести какие-то занятия или там клиентов, и никто никогда плохого слова не скажет. Но, понимаешь, вот этот мусор в голове, да, вот эти искажения, которые там сидят у тебя и постоянно оттягивают очень много внимания и напряжения, они, конечно же, играли очень большую роль в этом моменте. Получается, что у меня был очень долгий безводный период из-за этого. Ну, то есть я приехала, пока я там разобралась со своими вопросами и так далее. Вот, и я думаю, что это тоже могло повлиять в каком-то плане. Да, плюс она у меня родилась с тройным обвитием. Это тоже не заметили, получается, на УЗИ. И она родилась, не дышала. То есть ее откачивали. Откачивали, наверное, минут 15. Но потом вроде бы все было хорошо. Да, то есть, да, она маленькая родилась, 2640 всего. Если у меня первые дети там 3700 и 3500.
Ну, что у меня ребенок, у меня старший 2,5 килограмма, родился доношенный. Ну, как бы.
Ну, сказали, да, что в принципе нормальный. Но у меня, видишь, по сравнению со старшими, это как бы такое. Маленькая она была, такая малышечка вообще. И все вроде шло нормально, я ее кормила грудью, все. Но где-то примерно в 2 или в 3 месяца мы пришли на прием. Ну, там же постоянно ходишь по этим врачам, никак они не заканчиваются. Врач нам сказал, надо делать прививки. Такая тоже тема, да, прививок. Я с первыми детьми не задумывалась о том, что это может как-то навредить. Мы делали все прививки, и, наверное, нам повезло. Да, может быть, в каком-то плане, что никак это не повлияло на моих детей. У меня первые дети абсолютно здоровые. И я уже тогда заметила, что она плохо держит голову. Ну, то есть вот ей 2 месяца, но она, видишь, так как 36 недель, так как она такая,
ну,
маленькая.
Ну да, вроде как поблажечки.
И врач, такие, да, говорит, что это нормально, да, вот пока еще, наверное, нужно дать ей время. Но я-то, видишь, уже, может быть, у меня какая-то интуиция была. Может быть, я сравнивала, опять же, со старшими детьми, да, которые... У меня вообще они такие скорострелы, у меня 8 месяцев уже они ходили. Вот, а тут все по-другому, и я не понимаю вообще, как мне к этому относиться. И вроде как врач говорит, надо делать прививки, и мы сделали сразу 4 прививки. Ну, вот это же, знаешь, там они... Давайте сразу сделаем все.
Ну, чтобы не ходить, да.
Чтобы, да, 100 раз.
А то потом между ними просто месяц надо ждать.
Да-да-да, потом еще там ждать нужно будет, еще что-то. В общем, мы делаем эти прививки. И после этого у ребенка происходит очень сильный откат. То есть она просто у меня лежит, и вот у нее голова вот так висит.
Что ты в этот момент почувствовала, когда ты вот прям уже увидела, что какие-то изменения?
Ну, сначала я, конечно, ну, не верила в то, что это какой-то диагноз. Вот, например, да, некоторые дети, когда они маленькие, они вот двигают, да, ручками, ножками. У нее вот всегда, то есть она всегда вот лежит. Я сначала думала, что она спокойная, что она ленивая. Ну, то есть я находила любое оправдание, чтобы, ну, наверное, вот не услышать страшный вот этот диагноз. Я очень долго с этим жила. Мы делали массажи, да, мы ходили там по врачам, и все врачи говорили: ну, подожди еще, подожди, все нормально, просто подожди. Но я-то внутри, блин, понимаю, что это мой такой червячок какой-то, наверное, что это ненормально.
И страшно, и делать ничего не можешь, да? Вот
и вроде, вроде делаешь, а не знаешь, а что делать-то? Вот как? Куда? Куда бежать? Кому? Кому обращаться? Ну, такие диагнозы, они либо сразу ставятся, да, вот когда ребенок родился, и вот уже видно, что он вот вообще не двигается, там ничего не делает. Либо это происходит там в 3 года, да, когда ему уже ставят ЗПР, там вот эти вот все психические какие-то диагнозы и так далее. А тут еще непонятно, тут еще ребенок до года, да, она там позже начала, например, голову, да, держать. Но, например, 8 месяцев у меня еще не сидела. То есть вот когда уже мы поняли, что она не сидит, что у нее вообще там мышцы атрофированы, мы уже начали куда-то двигаться, что-то делать, с кем-то договариваться, ну, смотреть, что с ней происходит.
В каком месяце вам, получается, поставили диагноз уже?
Ну, это после года точно. Ну, то есть вот это было не быстро. И мне очень много пришлось всего сделать для того, чтобы мне просто поставили диагноз, потому что мне не хотели ставить диагноз. Не мне, а ребенку. Да, она вот типа позже развивается, но... вроде по показателям все в норме, понимаешь, все анализы, всякие там мы делали КТ, да, например. Мы потом уже сделали МРТ платно, в Киров мы поехали, потому что у нас в Сыктывкаре, чтобы сделать МРТ, надо 10 дней в больнице полежать. А так как я еще занятая мама, да, в тот период, я еще параллельно работала, если что. Мы съездили в Киров, на первом МРТ нам ничего не показало, только на втором МРТ, это уже было где-то, наверное, ей было 3 года, мы легли в больницу, в ДРБ, чтобы мне я поняла, что нужно делать инвалидность, да, нужно делать инвалидность официальный, мне нужен был официальный диагноз. И мы когда легли в больницу, там, знаешь, есть такой врач Лузин, наверное, все его знают. Он мне говорит, что вы сюда легли, у вас все нормально. Хотя у меня ребенок тогда не ходил, не разговаривал. Ей уже 2 года было. Мы 10 дней пролежали, чтобы сделать МРТ, просто протупили там в этой больнице. И у нас показало поражение белого вещества головного мозга. И вот тогда Лузин сказал, мы пропускаем какую-то серьезную болячку. Вот так.
Что в этот момент с тобой происходило? Когда ты вот поняла, что, ну, по факту вы просто тупо пропустили много-много времени.
Да, очень много времени пропустили. Ну, вообще весь этот период, конечно же, я искала виноватых. То есть мне хотелось найти, кто виноват в этом вообще. Ну, конечно же, я себя винила. Ну, в первую очередь, кого еще? Что это я там много работала, да, что это я там себя не жалела. Ну, в общем, такие эмоции. Я тебе тоже это говорила, да, что я там первые 2 года, когда я поняла, что с ней что-то не так, вот, у меня была депрессия реально. У меня была очень такая сильная депрессия, апатия, мне ничего не хотелось. Хотя я работала, но я работала, потому что мне надо. Что мне надо было зарабатывать деньги. И, ну, опять же, это какой-то глюк в голове, да? Зачем мне надо было зарабатывать деньги, не знаю.
Но не было такого момента, когда, знаешь, вот хочется уснуть, проснуться и ну, понять, что это чей-то просто какой-то фильм был, и что все это вот, ну, вообще неправда.
Конечно, хотелось. Что это не со мной. Хотели эмоций, да? Но это сложно, на самом деле. Вспоминаю этот период. Он был очень тяжелый. Понимаешь, от именно от вот этого непонимания, что вообще, что делать, куда бежать. И ты знаешь, я тебе хочу сказать, что до сих пор мы же уже... Мы сделали генетические тесты, ну и в итоге показалось, что все-таки генетика, там 3 гена у нее получается сломаны. Ну, то есть это изначально на уровне, я не знаю, там сперматозоида и яйцеклетки произошло. Вот. И до сих пор никто не знает, как вот с этим справляться, да. То есть нет ни лекарств, ни каких-то там. Ну, то есть все говорят массажи, ЛФК, ну вот как и с обычными детьми, да, развивайтесь. А как это лечить, как это восстановить, ну, никто не знает.
Слушай, а вот в тот период, как вообще твой, ну, твой муж в первую очередь, какие его были реакции? Потому что, ну, знаем очень много историй, да, когда мужчина просто не выдерживает такого, уходит из семьи, и неважно, сколько там здоровых детей, сколько особенных детей, то есть он просто не выдерживает, уходит. Как у вас это было?
То есть я уже, когда я приняла этот диагноз, ну, когда мне уже сказали, что все там... Ребенок инвалид, все уже. Вот, ну, никаких надежд на то, что она нормальная. Ну, я считаю сейчас, что она нормальная. То есть я вообще не сомневаюсь в том, что с ней все в порядке, даже несмотря на то, что она немножко другая. Я ее очень люблю. Когда мне сказали диагноз, и прошло время, да, какое-то, когда я его приняла, поняла. А я уже тогда работала с психологом, да, то есть я с этой темой. У меня до сих пор, конечно, там болит, да, где-то, потому что мне кажется, ну, невозможно от этого. Ну, прямо, знаешь, такой я кремень там, и вообще меня это не затрагивает никогда там. Это меня трогает, это моя больная тема вообще. Я уже на тот момент приняла этот момент, он долго не мог поверить. Он долго верил в то, что, ну, с ней будет все хорошо, что она восстановится. Ну, он и сейчас как бы верит. Ну, мы все верим, да, что... Особенно там смотрю на Люду, которая вчера была, да, на подкасте. Вчера смотрела, не знаю, когда она была. Вот такие люди меня тоже вдохновляют, что есть вариант, да, того, что ребенок не потерян, так скажем, да, что это может восстановиться. Ну, настолько, насколько это возможно. Ну, я и не требую от нее, чтобы она там была каким-то супер, я не знаю, ученым там или еще кем-то. То есть это просто самообслуживание, да, это просто, чтобы ребенок хоть как-то на уровне бытовом мог себя обеспечить. Так что мой муж, он долго в это не верил. Но я тебе хочу сказать, что когда я сама была в очень сильном напряжении от этого вопроса и непонимания, что происходит, как мне дальше быть, как мне ее лечить, куда мне бежать, куда мне ее отдавать. Да, вот, ну, например, какие-то садики, не садики, потому что в обычный садик нас не брали, мы приняли решение в частный садик. Вот, если ты знаешь, Северный Мишка очень долго в Вивея ходила, наверное, тоже нас там помнят. Долго мы туда ее возили, мы живем в Затоне. Каждый день туда-обратно. Иногда на автобусе я ее возила. Вот что, лишь бы она начала двигаться, развиваться, потому что я понимала, что нужен социум, нужны дети. Очень много нам садик дал, даже вот этот частный садик. То есть она начала, прям, понимаешь, двигаться вперед, видеть других детей, да, как они там, не знаю, кушают ложкой или там ходят на горшок. И этому тоже научилась. Мое состояние очень сильно повлияло на ее развитие. Тоже это очень классно отследила, на самом деле. То есть, когда я была вот в этом напряжении, непонимании вообще, что делать, я в такой депрессии, мне ничего не хочется. И у нее тоже не было никаких результатов.
Ну, давай мы вот к этому состоянию твоему вернемся. Я все-таки хочу вот там покопаться вот там. Помимо мужа, вот близкие, окружающие, потому что это ведь тоже такая нагрузка. А что они говорили вот в тот период? Не было такого, ну, типа советов там куда-нибудь отдайте ее там специализированный центр, и пусть она там живет, за ней там лучше будут ухаживать. Не было вот такого у тебя?
Нет, такого не было. Ну, я тебе хочу сказать, что у нас, ну, как бы близко бабушек, дедушек, ну, как бы они все чуть-чуть... Не так близки, как нам бы, может быть, хотелось бы, потому что у нас все бабушки и дедушки рабочие, ну, работают, да, они заняты, у них свои жизни. С этой стороны мы не слышали никаких таких мнений, но они тоже долго не могли это принять.
Mm-hmm.
Ну, то есть это принять, наверное, тяжело и сложно, и ты не понимаешь вообще, что, откуда это вообще произошло и почему... Вот именно тебе, да, достался такой ребенок.
Мне кажется, просто есть какая-то своя рана в этом вопросе. Я, ну, не разбиралась, честно, еще с причинами, но я помню, когда я еще не была беременна первым ребенком, то есть это, да, еще опыта не было. Мне почему-то всегда так было страшно, что у меня родится ребенок с особенностями. Откуда вот эта мысль в моей голове появилась? Я, ну, говорю, я не знаю. И я помню, как я тогда, не будучи даже не беременной, спрашивала у мамы и мужа, как они отнесутся, если вдруг так получится, что в нашей семье родится ребенок с особенностями. И их ответ меня тогда настолько еще сильнее, мне кажется, погрузил в эту рану. Ну, он мне совсем не откликался, да, потому что, ну, их позиция такая, что, ну, типа, зачем мучиться в серии? Ты же всю жизнь на это положишь свою. Ну, то есть у тебя твоей жизни после этого больше не будет. А нужно ли это? Задумывалась ли ты сама, вот, что вот у тебя родился ребенок, да, ты уже понимаешь, что он с особенностями. Не было ли вот этого ощущения, что ты все, ну, твоя жизнь как бы на этом, ну, как бы закончилась. Все твое саморазвитие, к которому ты так стремилась и там при родах практически там дописывала натальную карту.
Да, у меня были такие ощущения, что все, ну, теперь мне придется всю жизнь посвятить этому ребенку. Что я, ну, настолько не свободна, да, в своих выборах, получается, вообще в своей жизни, что мне придется там теперь всю жизнь нести этот крест. Я вот так вот думала, понимаешь, я даже помню это состояние вот страдания, да, того, что я вроде как хочу по-другому, но мне не получается. Но мысли отдать ее нет, никогда не было. Хотя, вот это ты сейчас говоришь, я вспомнила, что мне мама транслировала эту историю, но не до беременности, а уже когда Вивея родилась, уже когда мы узнали диагноз, что она во время беременности, я у нее одна, думала, если у нее родится ребенок-инвалид, то она его отдаст. Может быть, поэтому еще притянулась эта ситуация, я не знаю. Но, в общем, люди разные, понимаешь, и это выбор человека, и никого не осуждаю, потому что это действительно тяжело. Это поначалу это было сложно. Потому что это постоянная реабилитация, это постоянные массажи, это постоянные развивашки. Это сейчас мы хорошо попали вот в Лемью, да, и то нам пришлось приложить много усилий для того, чтобы туда попасть. Там же не всех берут. Ее взяли, даже ей не было 5, хотя там с 5 лет. Ну, просто потому что я сделала определенные действия. То есть я, например, занималась благотворительностью, там, чтобы меня заметили, чтобы нас взяли. Я очень, знаешь, я реально очень рада, что она туда попала. Мне очень там нравится. Прям реклама Лемью. Но это реально... Вот вчера Люда тоже об этом говорила, что там прям реально как дома. И я это ощущаю, что ребенок там в надежных руках. Мне нравится, что там... Там все есть, там все вот эти занятия, по которым мы возили раньше ее.
Не было ли у тебя чувства вины перед старшими дочерьми вот в тот период? Потому что, ну, скорее всего, очень много, да, большая часть твоего внимания все-таки уходила на младшую.
Нет, как-то не припомню. Было чувство вины за то, что я не смогла родить, выносить и родить здорового ребенка. Это было к себе претензия. Но по отношению к старшим, нет, я воспитываю, стараюсь воспитывать своих детей дружно, ну, что мы все вместе. То есть если мы занимаемся там с Виве, если мы с ней идем гулять, мы идем все вместе. То есть если мы где-то во что-то играем, мы все вместе это делаем, понимаешь? Ну, понятно, что у каждого там могут быть свои какие-то задачи, кто-то уроки делает, кто-то еще что-то. Изначально, когда у меня уже были две дочери, я тоже их так воспитывала, что давайте вместе, и они сейчас вот прям... Мне нравится, как они друг за друга, понимаешь, вот это... сплоченность, вот эта вот команда, я так называю, это прям дорогого стоит. Но это усилия, которые прилагались со стороны, опять же, родителей, да, это не просто так возникает.
Ты как астролог вот пыталась найти в натальной карте своей, Вивее, вот эти вот причины и следствия?
Я тебе даже больше скажу. До того, как я родила ребенка инвалида, в натальной карте есть некий сценарий. Да, то есть это что заложено у тебя, ну, как бы по судьбе, типа. Что у тебя может что-то произойти такое, да, и особенно это очень ярко видно, когда это что-то необычное, ну, не так, как у всех. И я уже знала заранее, что у меня может быть ребенок инвалид. И у мужа. Ну, то есть я знала, что у нас есть... Ну, понятно, что я не хотела этого. Ну, то есть я понимала, что это возможно, да, и что вот у меня есть такие показания там. Ну, или как это назвать... По-разному, да, можно, может быть, сценарий, судьба, не знаю. Но я уже знала, что это может быть. Но я, конечно, верила, что этого не будет. Это же, знаешь, как... Я понимаю, что это может произойти, но я не хочу, чтобы это происходило. Ну, не знаю, насколько это сейчас вот прозвучит, там, может быть, как-то эзотерически и так далее, но, опять же, какой-то кармический ребенок, да, который... Не могло этого не произойти со мной. То есть это произошло со мной ровно для того, чтобы я что-то поняла. То есть такие события, они не происходят просто так. Они происходят только для того, чтобы что-то ты в жизни поменял. Ты как-то по-другому начал себя чувствовать или там жить по-другому. То есть моя трансформация в основном была связана с тем, что я узнала диагноз ребенка. Я тогда поняла, что я что-то не то делаю в этой жизни. Мне надо куда-то в другую сторону смотреть. Несмотря на то, что я уже тогда астролог, да, я уже там работаю с людьми, я уже в саморазвитии там. Но такое саморазвитие было, я тоже это вспоминаю. Не хотелось мне открываться. То есть да, я такая самая умная, начиталась книг, или там у меня диплом астролога, я там прошла двухгодовой курс. Сама-то внутри, понимаешь, напряжена. Сама-то то, что я говорю и транслирую людям, как правильно жить, сама-то этого не делаю. Понимаешь? Вот такие моменты.
Такая отсутствие. Ну, нет, когда честности прям.
Да, это ты реально отсутствие честности. Это даже, знаешь, отсутствие контакта с реальностью. То есть ты как бы хоть ты идешь в реализацию не для того, чтобы помочь. Ты идешь в реализацию, чтобы показать, какая я классная.
Прекрасно понимаю.
То есть я шла, чтобы показать, какая я классная. Ну, изначально. И вот рождение Виве, ну, прям изменило в корне вообще все, что происходит в моей жизни. Я поняла, что ну, пора перестать играть в эту игру. Пора перестать вообще снять эти розовые очки, иллюзии свои, и начать реально заниматься нормальными вещами.
Можно ли было избежать этого, если бы ты это поняла и приняла?
А как я бы поняла? Не знаю. Знаешь,
это короче, бы, да? Слишком много
да,
бы в
этом. Да, это не... Я не знаю, нужно ли вообще об этом рассуждать. Потому что когда ты начинаешь думать, а как, если бы... Ты очень много туда энергии тратишь, как бы смысл. Ты начинаешь опять жить в этой голове, у тебя вся энергия уходит вот в то, чтобы обдумать, а как вот было бы, если бы я там ля-ля-ля.
Простроить новый параллельный мир.
Да, и это реально отлет от реальности. Ты в этот момент отлетаешь от реальности. Зачем? Mm-hmm. Это я сейчас уже понимаю. Я еще вчера осмотрела свою историю с 2017 года, а Вивея в 18-м родилась. Я сейчас с наставником работаю, она говорит, ну, посмотри вот этот путь трансформации, потому что... его очень хорошо видно на видео. Да, вот я же тогда уже вела Инстаграм, сторисы. И вот я смотрю, это такая милая маленькая девочка, понимаешь? Даже голосочек такой тоненький. И сейчас, понимаешь, это какая подача, даже голос другой. Это глубина, которая раскрывается в человеке. Ну вот, благодаря каким-то трансформациям.
Ну вот что помогло тебе запустить, то есть вы как это вынырнуть из вот этой ситуации с Вивеей, да, что вот принять вот эту ситуацию и что-то начать делать. Вот что было вот этим, ну, триггерным моментом? Или это был путь определенный? Вот как
это происходит? Конечно, путь, да. Ну вот я тебе говорю, да, я поняла, что я что-то не так делаю, и значит, мне нужно начать смотреть в сторону честной трансформации. То есть не просто, как я ходила раньше к психологу, я ходила только к удобным психологам. Но я хожу к психологу, который не лезет ко мне в душу.
Угу. Я создаю видимость того, что я что-то проработала. Это тоже было, да, знакомо. Да.
Ну, я же хожу. Ну, как бы, ну, результатов, конечно же, нет, но, блин, я хожу. Галочку себе поставила. Я уже что-то делаю. Понимаешь? Тем более, если я уже в развитии, тем более, если я уже там астролог и помогаю людям, это вообще важно. И галочку надо ставить, понимаешь? Но как я там прорабатываюсь, это уже другой вопрос. Первое, что я сделала, когда я узнала там уже о диагнозе, я вообще понимала, на тот момент я поняла, что астрология, да, там есть какие-то определенные так называемые компенсаторные действия, которые ты делаешь и компенсируешь вот негатив, да, заложенный там по судьбе или еще что-то. Но я поняла, что это... Ну, ты можешь с помощью астрологии поставить диагноз, но ты не прорабатываешься. То есть у тебя внутри ничего не меняется. То есть да, ты там что-то знаешь, ты понимаешь, там, не знаю, что-то вот такое может быть. Но у тебя внутри-то ничего не меняется. И вот в тот момент я поняла для себя, что мне нужен... Ну, опять же, это хождение по инструментам, да? То есть я такая, мне нужен еще один инструмент, чтобы я могла не ходить по психологам,
а сама
проработать себя. И я пошла учиться на психолога. Вот это как раз был 19-й год. Вивее был год. Она не ходит, не сидит. Я уже понимаю, что что-то не так. И я иду учиться на психолога с тем посылом, что я там сейчас возьму инструмент, еще и заодно себя проработаю. Понимаешь, типа комбо. Но так не получилось. Я потом поняла, что все, ну вот. И опять же, да, я забежала в этот цикл иллюзий того, что я себе что-то там придумала, как это должно быть. Конечно, у нас там были различные там проработки, да, мы опять же там встречались. С бади, так скажем, да, с союзниками. Тоже мы что-то там брали в работу. Но это не была трансформация, понимаешь? Это не была глубина, когда ты реально заходишь к человеку и, ну, по-честному открываешься, да, по-честному идешь в какой-то процесс, там, его прорабатываешь. Вот так я сейчас со своими, например, клиентами работаю. Я понимаю, что вот эти вот единичные сессии, они ничего не дают. Ты сначала приходишь со своими вот этими глюками, искажениями, только потом ты в глубину уходишь.
А ты получила диплом психолога. Что да. Дальше?
Получила и поняла, что я в глюках нахожусь. То есть у меня знания-то были уже тогда. Я поняла, что мне надо нормально пойти в трансформацию, заплатить за это деньги. Все. И вот с этого начался мой путь становления вообще как специалиста, как личности. Я очень выросла. Ну, благодаря, опять же, да, вот триггерная ситуация, вот что-то произошло в моей жизни, это Вивея родилась. Я узнала диагноз, и после этого я поняла, что что-то не так во мне. Что-то я делаю не так, куда-то я не туда иду, мне что-то надо менять. Это не про мужа, да, который там что-то не так делает, это не про квартиру, не про город. А у меня раньше были такие, что типа это все, потому что я в Сыктывкаре живу. Ну,
тут солнца не хватает.
Да-да-да, солнца не хватает. Город серый. Я живу где-то в Затоне, а не в городе. Ну, и, в общем, понимаешь, находишь для себя какие-то причины, оправдывающие, да, твое неудовлетворение внутреннее. Но это неудовлетворение, это оно внутри, оно не закрывается внешними историями. То есть, почему я в деньги-то пошла? Потому что было. Мне казалось, что вот с деньгами я смогу успокоиться, я тогда смогу расслабиться, я тогда смогу почувствовать, что я, ну, могу все в этой жизни, да, вот удовлетворение, оно появится внутри, пустота какая-то закроется. Что-то она не закрывалась. Никак. Надо было все больше и больше.
Ты вот говоришь, что ты понимала, что ты идешь не туда. Не туда — это куда и как повернулся твой вектор?
То есть я что-то не то, как будто мы делаем в этой жизни. Мне так казалось.
Что не то?
Ну, опять же, да, вот бегаю от трансформации. Угу. Вот нахожусь постоянно в каких-то иллюзиях. Да, ухожу вот в эти страдания. Ну, то есть я как будто бы не на своем месте. Когда ты понимаешь, что ты на своем месте, вот я сейчас себя ощущаю на своем месте. Мне кайфово. И неважно, где я живу, что у меня в жизни, понимаешь, у меня трое детей, у меня сейчас будет четвертый ребенок. Я живу там в Затоне, да, опять же, да, ну не в городе, в обычной панельке. И мне это вообще не влияет на мое состояние вообще никак. То есть я себя чувствую в этом хорошо. И тогда я понимаю, что я иду туда, куда надо. Я раскрываю свой потенциал. Я делаю то, что мне нравится. Я кайфую от своей жизни. Несмотря на то, что она, может быть, для кого-то кажется, ну, не знаю, недостаточно лакшери, что ли. Понимаешь? Кому-то нужно для того, чтобы почувствовать там себя счастливым, или они думают, что я почувствую себя счастливым. Только когда у меня сумка Биркин, там, да, например, или Мальдивы каждый месяц. И вот тогда я почувствую вот это вот ощущение, мне хорошо, я там счастлив. Но это не так. И у меня тоже было такое искажение. Понимаешь, вот я об этом говорю. Когда я говорю о том, что... То есть накопилось что-то внутри такое, с чем я хочу разобраться.
Ну вот опять же, когда ты начала вот уже более честно, да, действительно честную такую трансформацию, заглядывая во все там, болевые точки, что в этот момент вот как раз происходило в семье с детьми? Но ты говоришь и писала много раз, я видела, да, о том, как твое состояние вот как раз влияло на детей и на Виви.
Ну, в первую очередь, я тебе хочу сказать, что я успокоилась. То есть у меня было очень много моментов, когда я хотела для внешних людей быть хорошей, а дома, когда я оставалась наедине там, со своими детьми, я могла сорваться. Ну, просто потому что, знаешь, это напряжение-то оно копится, особенно... когда ты пытаешься оправдать чьи-то ожидания, и тебе нужно там сдерживать себя в каких-то моментах. То есть ты как бы не разрешаешь себе вот это напряжение, вот эту агрессию на других людей выплескивать. То есть ты не выстраиваешь свои границы, родители там могут тебе что-то сказать, ты такой язык в жопу засунул и сидишь. Свекровь там, например, тоже такая триггерная тема для меня была. И потом, получается, кто отдувался? Конечно же, в семье, да, те, кто рядом, те, кто в близости находится. Когда трансформация начала происходить, я начала успокаиваться. У нас в семье намного лучше стали взаимоотношения. То есть я перестала орать буквально. Я не скажу, что я прям все время орала там, или била своих детей. Нет, я никогда их не била. Но у меня были моменты, когда я срывалась, понимаешь? Я думаю, что у каждого, особенно когда ты устаешь, ну, у тебя крышечка кипит.
Да, да, да.
И ты не знаешь, куда это выплеснуть. Просто вот любая мелочь, да, там суп пролил ребенок, и вроде как... или печеньку, не знаю, разбросал. Вроде как незначительная какая-то ситуация, но ты, блин, взрываешься. Но это как последняя капля. И дело-то не в детях.
Определенно не в
них. А дело в том, что у тебя внутри очень много напряжения накопилось, и ты не знаешь, куда его деть.
Они просто как спусковые крючки.
Да, да, это просто как... Ну, ты тебе в этот момент, не знаю, расслабляешься, что ли. Ну вот как бы... Как будто бы здесь можно. То есть они же не могут себя защитить, да?
Ну, ты вот говорила, что на Вивею очень сильно это стало влиять, да, вплоть до того, что физические показатели стали лучше. Вот раскрой вот тут, вот что у нее, как у нее вот эти сдвиги пошли, что у нее стало.
Да, когда вышла в другое состояние, то есть что такое другое состояние? Я успокоилась. Да, я перестала тревожиться, я перестала отлетать вот в эти иллюзии. Я начала состыковываться вообще, что у меня в жизни есть, куда я хочу прийти, да, что мне для этого сделать, конкретные какие-то действия. То есть как мне вообще там, себя проявлять в этом мире? Когда я внутренне успокоилась, я расслабилась, я поняла, я приняла, во-первых, ситуацию, что у меня в семье происходит, да, что у меня с ребенком. Я это приняла, я поняла, зачем, почему, для себя нашла какие-то выводы, опять же, да, может быть, это я себе так рассказываю, да, но они меня успокоили в каком-то плане. Когда вот я расслабилась по этому поводу, то есть я перестала кому-то что-то доказывать. Я перестала оправдывать ожидания, например, там в блоге или там в окружении или рядом с близкими людьми. То есть я перестала играть в хорошую девочку, да, условно говоря. Вот. Тогда и показатели у ребенка начали... То есть я от нее отстала буквально, понимаешь? Ведь когда же ты... Когда ты находишься вот в этой позиции оправдать ожидания, то есть ты же оправдываешь ожидания всей своей жизнью, понимаешь? И детьми тоже. То есть мои дети должны быть вот какие-то такие... Я же от Вивеи даже... ну, как это было требование к ней, что она не должна быть такой. Мне же надо оправдывать ожидания других людей, как они на меня вообще посмотрят. Я на площадку приходила, и когда меня люди спрашивали, что у тебя, ну, почему ребенок-то не ходит? Мне сразу же вот эмоции, глаза на мокром месте, там слезы и так далее. Потому что я же хочу оправдывать ожидания, что она не такая, она не соответствует вот этим вот детям, которые там на площадке гуляют, понимаешь?
Интересно, что ведь мы натягиваем такие ожидания ведь и на здоровых детей.
Конечно. Но это не так заметно.
Но это не так заметно.
Но это проблема-то в ком?
Mm-hmm.
Когда я с этим разобралась, то есть я отстала от ребенка буквально. Я сказала, девочка моя, просто живи. Просто будь, я тебя люблю такой, какая ты есть. Все, кто ее знает, все ее любят очень сильно. Ну, прям такой, знаешь, ну, прям особенный ребенок. У нее даже взгляд другой. Когда я перестала оправдывать эти ожидания, отстала от ребенка, она стала развиваться. Она пошла. Ну, то есть она сейчас вот ходит. Она не разговаривает, но там у нее есть какие-то отдельные слова, которые она говорит. Ну, у нее все больше и больше каких-то звуков. То есть она вот прям посвободнее стала, понимаешь? Это же настолько люди, вот особенно, да, родители. Я на себе это прям прочувствовала, когда я тоже навешивала прям на своих детей какие-то ожидания, что ты должен быть вот таким. Ты должна вот там, не знаю, в год пойти, в полтора года заговорить, ну и вот это вот все. А у меня еще плюс к тому, что, да, ребенок вообще не ходил и не сидел даже, да, и ничего не говорил. Это меня очень сильно вообще нагнетало внутри, вот это напряжение.
Сейчас немножко сутрирую всю эту ситуацию, просто вспомнила, как я когда-то была в церкви, и передо мной стояла мама вот как раз с мальчиком с особенным. Ну, прям там сильно были особенности. Я не знаю, насколько он понимал. Он уже довольно-таки взрослый подросток, скорее всего. И как она его прям заставляла кланяться прям, ну, вот лбом о пол. И я вот, видимо, тогда вот эту какую-то картинку схватила, как это ужасно вообще. Даже смотреть на это, ну, тяжело. И я понимаю, что ведь по факту вот эти ожидания, даже когда ты понимаешь, что, ну, ребенок тут, ну, у него вообще не... Зачем его таскать? Зачем вот заставлять его делать какие-то действия, которые он даже, ну, не понимает ведь, да, что происходит?
Да.
Но у тебя, помимо того, что с Вивей наладилось, твое состояние наладилось, это все стало притягивать и внешние, да, какие-то атрибуты. Да. А ты сейчас чем ты сейчас занимаешься? Вот расскажи.
Ну, сейчас я работаю как психолог, но в основном я веду длительную, так скажем, длительную терапию, да, то есть я беру людей там на месяц, на два месяца, на три месяца и работаю с их уже состоянием. То есть я понимаю, как это работает. Я прошла путь нелегкий, да, так скажем. Мои знания, да, как психолога, они превратились в опыт. То есть ты не просто знаешь, ты это прошел. И ты знаешь, что в какой период у тебя может подниматься, как эмоция, как какое-то ощущение. И ты знаешь, как это пройти, как с этим справиться. То есть я сейчас людей, ну, буквально, я не работаю, ну, не знаю, может быть, когда-нибудь ко мне придет, конечно, мама там с ребенком.
Да, вот я хотела спросить, есть?
Нет, у меня таких пока нет. Но в основном, да, я с женщинами работаю, с теми, кто хочет выйти в спокойствие, в лёгкость, в расслабленность, да, вот, найти свое место, условно говоря. Из этого состояния они идут, там, зарабатывают деньги или там налаживают отношения, потому что я поняла, опять же, на своем опыте, что от состояния очень много зависит. Ну вот я тебе хочу сказать, даже отношения с мужем у нас очень сильно поменялись, когда я вышла в другое состояние, то есть я успокоилась, я перестала оправдывать ожидания, перестала быть хорошей. То есть я действительно вот стала взрослой. Я повзрослела психологически. И это очень сильно повлияло на наши отношения, в том числе, потому что от женщины очень сильно зависит, как это будет выстроено в семье.
Ты не боялась беременеть еще раз?
Я боялась, да. Конечно, боялась. И долго меня муж уговаривал. У нас был сложный с ним период, на самом деле, там год назад. И опять же, да, я уже понимала, что сложный период — это не про то, что мне надо от этого убежать, или это не про то, что мне надо найти какую-то причину или кого-то обвинить. А это значит, что есть что-то во мне, что вот эту сложную ситуацию создает. Я очень много там работала с психологом, опять же, там на эту тему, понимала, какие у меня там искажения в этом плане есть в теме отношений. Ну, в общем, мы все-таки смогли. То есть мы уже подходили к тому, чтобы, наверное, там либо расходиться, либо еще что-то, да, но поняли, что все-таки мы друг друга выбираем, что мы друг друга любим, что мы хотим дальше продолжать там, взращивать нашу семью, что мы, ну, вот прям ценим, да, то, что у нас есть. И на этом фоне я поняла, что, ну, и мой муж поменял взгляды, да, на жизнь. Он меня услышал, я услышала его. И вот на этом фоне я расслабилась, и мы решили, что, ну, как бы все, можно. Следующего. Следующий. Совершенно другое состояние, абсолютно другое, абсолютно по-другому выстраиваю график работы. Несмотря на то, что я не отказалась, да, от своей реализации, но если это с Вивеей было из напряжения, потому что мне надо, мне нужны деньги, знаешь, вот, опять же, затыкать свою пустоту, то сейчас я это делаю из кайфа, из удовольствия, потому что мне нравится то, что я делаю. Мне нравятся те изменения женщин, да, которые получают девчонки в моей группе. В какое состояние они выходят. Я тоже это транслирую там в Телеграме, если кто-то хочет там почитать, это все есть. Выстроила себе график настолько комфортный, что я могу там 2 часа в день поработать, остальное время просто кайфовать, отдыхать, заниматься детьми. Опять же, там, уроки делать те же самые, да, хотя я приучаю своих детей, чтобы они мне сами делали уроки. Это, ну, тоже, наверное, больная тема всех матерей. Потому что когда мама начинает контролировать этот процесс, как будто бы она получает оценки, знаешь, не ребенок. Я даю возможность своим детям самим получать свои ошибки. У них и 2 бывают, но как бы это чисто такая жизненная история. Вот. И сейчас абсолютно другое состояние, абсолютно вообще другая беременность. И по показателям, там, и по моему ощущению, и по отношениям, ну, вообще в семье. Все по-другому. Не знаю, кто это создал.
Кто это создал? Удивительно, да?
Да.
Ты и создала.
Ну, наверное, все-таки мы все вместе, потому что там же не только я.
А ты как такой маячок, за которым уже подтянулись остальные.
Ну да. Сейчас мир требует женщин нового времени. Ну, прям вот других по состоянию.
Кристин, ключевой вопрос подкаста. Вот ты бы повторила весь этот путь?
Я тоже думала над этим вопросом. Не хотелось бы, на самом деле. Ну, вот как бы никому не пожелаю этого опыта. Потому что это сложный путь. Ну, кто-то делает что-то, потому что ему нравится, да, а кто-то делает, потому что у него выхода нет. У меня вот не было выхода. Ну, другого. Нет, я могла, конечно, там, не знаю, уйти в свои страдания, положить крест на своей жизни. Или там, опять же, обвинять ребенка, да, или себя в том, что что-то вот пошло не так. Но я выбрала другой путь. Так что я не могу тебе однозначно ответить, повторила бы я или нет. Но свой путь развития абсолютно точно я бы повторила. То есть мне нравится то состояние, в котором я сейчас нахожусь, мне нравится то, где я работаю, с кем я работаю, как я работаю. Мне нравятся мои отношения, мне нравится, какая у меня семья. То есть мне это все вообще очень, очень нравится.
Спасибо тебе большое за открытость, откровенность в таком непростом вопросе, за твои эмоции. Спасибо вам, что были с нами. Обязательно пишите в комментариях свою обратную связь. Подписывайтесь на Кристину. Ссылки на соцсети, на Телеграм я оставлю. Подписывайтесь на канал. И все. Спасибо. Пока.